Раз еще мы читаем труды Бааль Сулама на странице 770, предисловие к Талмуду 10 сферот, 4 пункт. Задавайте свои вопросы на Каба ТВ. Избранные вопросы, заданные по теме урока, будут озвучены в прямом эфире. Талмуд 10 сферот, 770 страница, 4 пункт.
Бааль Сулам начинает это предисловие с вопроса, которые пробуждаются в каждом человеке в конечном счете. И это вопрос, каков смысл моей жизни. И он говорит, что для ответа на этот непонятный вопрос, с которым мы сталкиваемся все время, не находя решения, в Торе мы находим решение, которое направляет нас на «Отведайте и узрите, что хорош Творец». То есть раскрытие Творца творению, он раскрывается человеку как цель творения, суть жизни, наполнение жизни, все. Это на самом деле вполне логично, если есть источник, который выстраивает все творение, мы находимся внутри этой силы, поскольку мы представляем собой всего лишь часть природы, и находимся в этой природе, и подвергаемся ее воздействию, и управляем ею. Так, конечно же, испробуйте и узрите, что добр Творец, то есть, когда раскроете, что сила, управляющая творением, она хороша, правильно, несущая добро, если вы его раскроете в таком виде, по всей видимости, это ответит на все наши надежды, каков смысл нашей жизни. И теперь мы должны только решить проблему. Что значит «испробуйте и увидите, что добр Творец»? Это все, что есть у человека. То есть вся наша жизнь устроена так, что мы почувствуем страдания, проблемы, которые сами направляют нас на поиск Творца и на познание Его. Почему все это происходит в таком виде, мы это тоже изучаем, но нам ясно также, что в этом поиске, чтобы его найти, познать, почувствовать эту силу, которая управляет и направляет все, и для того, чтобы найти ее и познать ее, мы должны изменить себя и узнать, что мы в нашем изменении становимся как сама эта сила. И все это сделано для того, чтобы продвинуть нас на эту высокую ступень. Хорошо, и сейчас мы только обсуждаем с вами, как мы реализуем это. Пожалуйста.
Четвертый пункт. В свете сказанного пойми изречение мудрецов и выражение «избери же жизнь».
То есть, что мы должны найти путь для того, чтобы прийти к «испробуйте и увидите, что добр Творец». И это является решением нашего вопроса, каков смысл нашей жизни.
И вот оно. «Я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнь, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». И он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит, «Это выбери себе».
То есть, что в глазах Творца, в глазах высшей силы, это называется жизнью, да? Что Он должен направить нас, не то чтобы мы это видели в наших эгоистических свойствах, мы не способны понять и увидеть, но Творец направляет нас на прекрасную часть в Его глазах, не обязательно в наших глазах, потому что мы ведь противоположны Ему по нашей природе.
И об этом сказано, «Творец, участь моя и доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе».
То есть, что Творец направляет нас на выбор правильного пути, хотя это и не кажется нам, согласно нашей природе, как желанно и правильно.
И это, на первый взгляд, непонятно. Ведь сказано «избери же жизнь». Это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. А если так, то здесь уже нет выбора. И мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. Это весьма удивительно. Ведь раз так, где же выбор человека?
То есть, если это хороший выбор, и Творец кладет руку Творца на добрый выбор, то мы выполняем. Кто мы? Мы всего лишь находимся под воздействием высшего управления наблюдения. Мы не знаем, что мы делаем, о чем думаем. Нам привносят всевозможные мысли, желания, и мы задействуем ими и дали нам только силу контроля, благодаря которой, анализа, благодаря которой мы можем видеть, что нас управляет. И управляют нами только для того, чтобы на самом деле подняться выше того, чтобы быть всего лишь управляемыми. Да.
И в свете вышеизложенных объяснений пойми слова мудрецов буквально, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений, лишенной всяческого содержания. Так что непременно срывает человека, и тот бежит от нее, как только покажет ему, пусть даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место. И он хочет ускользнуть оттуда, от этой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это.
Хорошо, этого мы не очень-то видим. Как будто есть жизнь полная страданий, есть хороший путь, спокойный, уверенный, который мы можем видеть и перейти к нему и оберегать себя, только продвигаясь по нему. Вроде бы такой хороший путь, а рядом с ним жизнь бушующая, ужасная и так далее. Мы не очень-то этого понимаем. Но он говорит, что, по сути дела, направляет нас выше именно в таком виде. Ну, по всей видимости, мы должны будем увидеть это, да.
И выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено. То есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы.
То есть этот путь — делать все ради доставления наслаждения Творцу. Если мы принимаем такой путь, мы начинаем видеть, насколько наша жизнь с двух сторон этого пути буквально бушует, кипит, очень ужасная и опасная жизнь, от которой нет никакой пользы ни в самой этой жизни, ни взамен ее, но только продвижение в исправлении себя, чтобы продвинуться к уподоблению Творцу, это является жизнью. Это называется «и выбери себе жизнь». Да.
Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепляться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
То есть весь процесс, этот процесс постепенный, продвижение для этого до конца исправления, до конца уподобления нашего Творцу, и это большая, продолжительная работа, непростая и трудная. И здесь нужно много дополнительных опор, поддержек, которые должен приобрести человек, по всей видимости, для того, чтобы продвигаться уверенно до конца пути. Да, вопросы, и поговорим об этом. Нет вопросов. Хорошо. Если нет вопроса, тогда я вас прошу. Хорошо? В чем именно заключается выбор? И выбери себе жизнь. Как мы определяем выбор? Выбор — это от одного, между тем и иным. Как мы реализуем его, и как мы с помощью него продвигаемся? Пожалуйста.
Выбор в раскрытии Творца посредством группы, когда каждое состояние жизни, страдания, боли мы воспринимаем сквозь строение товарищей и оттуда уже к Творцу.
Он пишет, что выбор в укреплении. Укрепление — это все, что может держать его в пути, и как выбор товарищей, так величие Творца, так и держаться советов Рава. Каждая деталь здесь снова помогает ему совершить выбор.
Да, укрепление — это при внедрении меня в группу, в окружение.
Человек всегда находится в состоянии выбора. Духовного пути по сравнению с своим желанием получать. Он должен предпочесть, благодаря группе, с помощью важности группы, которую дает группа, выбрать духовный путь.
Выбор он между собой, между тем, чтобы впрыснуть себя в десятку, постоянно находиться в мыслях о десятке. Десятка становится таким окружением, которое постоянно транслирует только величие Творца, и выбор человека только в том, чтобы укреплять десятку, свое окружение.
Да, укрепить десятку, укрепить окружение, углубляясь, потому что все время есть помехи, и на их фоне мы можем все время увеличивать важность нашего окружения.
Да, это называется жизнь, по сути. Человек как только раскрывает, что у него не было такого выбора, тут же понимает, что ему не входило окружение. А тут, по сути, тебя ничего к этому не принуждает. Ты должен сам выбрать. Вот видишь, что продвижение только посредством входа в это окружение. Как раз посредством этого ты можешь продвигаться, наконец-то продвинуться в жизни.
Выбор сейчас на нашем семинаре — это почувствовать сердце товарища и раскрыть Творца.
Да, выбор он каждое мгновение между мною и моим ближним, где мои мысли.
Когда я нахожусь в месте выбора, в точке выбора, когда я вижу, что продвижение ради отдачи в уподоблении Творцу выше моего злого начала, это комфортное, удобное, хорошее продвижение по сравнению с тем, когда я нахожусь в этой бушующей жизни, которая кажется им хуже смерти. Когда эта точка выбора существует? То, что он пишет здесь, да? что сам Творец кладет руку человека на добрый выбор, то есть дает ему приятную жизнь в материальной жизни, полное страдание и мучений, лишенное всякого содержания, так что непременно срывает человека, он бежит от нее, как только покажет ему, пусть даже сквозь какой-то щелку, какое-нибудь спокойное место, он хочет ускользнуть туда, от этой жизни, которая тяжелее смерти, и не для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. Где мы это чувствуем?
Ну,
каждый пускай скажет несколько слов.
Имеется в виду, скорее всего, о том выборе, который у нас есть, когда можно тоже упасть в бытовое, и все время искать все-таки из этого быта ту точку, где мы можем каждый раз заново выбирать. Всегда мы выбираем комфорт, и тут нужно преодолевать.
Выбор в укреплении, как он пишет в продолжении, до того, как человек попал в окружение, нет у него выбора, но для того, чтобы использовать окружение, получает силы. И есть у нас каждое, все время вот выбор в этой точке.
Когда мы чувствуем, что у нас есть этот выход, выбор, то мы чувствуем усилия, и что можно прикладывать. Сейчас, слава Богу, есть много того, в чем можно помочь товарищам. И мы все время можем подействовать и ввести их в это окружение.
Сейчас мы чувствуем разницу и важность окружение выше этой внешней жизни, которая есть у нас. И нужно почувствовать, насколько это важно. Книги, группы Ирав.
Да, как только я вижу оба этих противоположности, с одной стороны, есть все проблемы нашей жизни, с которыми я как бы не могу справиться в одиночку, с другой стороны, вот это вот духовное продвижение, где я тоже вижу, что наилучший путь быть с товарищами. Это, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, не так просто. Здесь требуется определенная работа со стороны человека, но это так или иначе является выбором. То есть идти путем группы товарищей, направление к ним.
Выбор существует, когда есть возможность выбрать что-то хорошее. Это сейчас, когда мы сидим вместе, мы можем выбрать любовь товарища в общем сердце и на этом сосредоточиться.
Это, по сути, обновление точки выбора, который не был моим выбором. Вот эта начальная точка, ее нужно все время обновлять на почве обновляющегося эгоизма и в преддверии нашего пути дальнейшего.
Находиться в выборе, это находиться в точке молитвы, когда мы молимся во время семинара за товарищей, для того, чтобы быть в обвинении и доставить Творцу наслаждение этим.
Продолжим. Пятый пункт. В свете этого пойми слова мудрецов из трактата Авот. Таков путь Торы. Съедай лишь кусок хлеба с солью, запивай наперстком воды, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе. Если сделаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. И следует спросить по поводу этих слов, чем отличается наука Торы от остальных наук мира, которые требуют не аскетизма и скудной жизни, а одного лишь труда, совершенно достаточного для их постижения. А в науке Торы, хоть мы и очень много трудимся, этого всего еще недостаточно для ее постижения, если не прибегнуть к таким ограничениям, как кусок хлеба с солью и скудная жизнь.
То есть почему путь Торы требует страданий? Вести себя в истязание, в то, что называется, в скудную жизнь, в простом понимании, чтобы человек почувствовал это. Не то, чтобы я съел половину и спал на два часа меньше. Но это не измеряется, насколько меньше, а согласно страданию, которое я чувствую в определенных действиях. Это не действие, которое я придумываю для себя, но это должно быть на пути к Торе. Угу. На пути Торы.
А в окончании высказывания оно еще более удивительно. Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. Допустим, в будущем мире мне будет хорошо. Однако, когда в этом мире я ограничиваю себя в еде, питье, сне, живу скудной жизнью, как могут мне говорить о такой жизни, что, мол, счастлив ты в этом мире? Разве такая жизнь называется счастливой в понимании нашего мира?
То есть здесь есть вопрос, что это вообще за подход такой к страданиям, к истязаниям? Нужно это делать, нужно прийти к ним, или же они придут сами? И если я себя привожу к этим истязаниям, я с помощью этого могу прийти к чему-то. То есть, если я их делаю, мой эгоизм, мое желание получать, конечно же, готов на них с самого начала, если я буду их делать. Да? И тогда почему это будет называться истязаниями? Это понятно, да? Это своего рода оплата взамен. Я даю одно, получаю другое. А иначе желание получать не приведет меня к чему-либо. Я могу приложить усилия только, когда я вижу награду. Поэтому это не является уже путем Торы. И говорится, по всей видимости, о другом виде усилия. Когда я прихожу к проблемам, истязаниям, страданиям, скудной жизни, которые сопровождают мою работу, а не то, чтобы я вызвал их, но они приходят ко мне, я раскрываю их во время исправления. Вопросы? Цвика, да.
По-прежнему не понимаю, в чем связь между страданиями и духовной работой.
Я не знаю, тоже не знаю, но они говорят, что есть связь с этим, что таков путь Торы. Он говорит, что это в противоположность всем остальным наукам. Когда все остальные науки, ты можешь быть здоровым, делать то, что называется жизнь, и вместе с тем быть успешным в науке и получить Нобелевскую премию и так далее. Тогда как в то время, когда ты хочешь постичь Тору, понять, постичь, почувствовать ее, ты должен пройти жизнь в страданиях. Это не очень-то понятно, зачем? В конечном счете, мы с вами понимаем, что, по всей видимости, в пути есть какие-то большие ограничения, которые должен пройти человек, потому что он собирается всего лишь исправить свой эгоизм, исправить свое желание получать. Но почему это должно быть в страданиях? Да? Это вопрос. И сейчас он объяснит нам, что это страдание ощущалось и было необходимым только в начальных состояниях, когда каббалисты ограничивали себя так на первых ступенях, когда они исправляли себя с помощью света, возвращающего к источнику. Но, словом, он вскоре объяснит, я не хочу забегать наперед, но, по всей видимости, на самом деле, согласно подходу, если я собираюсь изменить свою природу, я собираюсь исправить все, от чего я наслаждаюсь, что, от чего, чем я живу. И это называется для меня и жизнью, и богатством, и счастьем, и наслаждением, и спокойствием. И все то, о чем я могу сказать, что это хорошо, я собираюсь это выяснить, проанализировать, сделать ревизию полную всего этого, и тогда я прихожу к понятиям или определениям, или ценностям, ну, совершенно новым. И тогда выстроить свою жизнь согласно этим новым ценностям. Когда и добро уже другое, и зло уже по-другому, и продвижение, и любое определение, которое было у меня раньше, принимаемо моим желанием получать, в котором я жил, я сейчас, когда перехожу к желанию отдавать, эти понятия меняются и принимают совершенно иное значение. Да.
Ну, вы же нас учили уже тому, что этого нету больше, не может быть такого.
Секунду, мы скоро придем к этому. Он нам объясняет согласно основам природы, что согласно основам природы мы должны прийти к состоянию разбиения, да? И пройти очень трудный путь для того, чтобы сломать эгоизм, мы должны буквально находиться в скудной жизни. Есть кусок хлеба с солью, воду из напёрстка пей, на земле спи и торой занимайся. Вот и все. С одной стороны. С другой стороны. Давайте посмотрим. Шестой пункт.
Шестой пункт. И тем не менее, как сказано, речь идет о работе в Торе и выполнении заповедей, как положено при строжайшем условии. И это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не в целях самонаслаждения. И достичь этого невозможно иначе, как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела.
Под телом имеется в виду наше желание получать, которое всецело для себя. Мы должны очистить его, чтобы это было во благо Творцу, да? Во благо ближнего, словом, то, что вне меня.
И первый прием состоит в том, чтобы приучить себя не получать ничего ради собственного удовольствия, даже если это разрешенные и необходимые для нужд тела человека вещи, такие как еда, питье, сон и тому подобные обязательные атрибуты. Тем самым в процессе обеспечения своего существования человек совершенно отстранится от всякого удовольствия, сопровождающего его даже в необходимости, пока не станет жить скудной жизнью в буквальном смысле. И тогда, после того, как привык к этому, и в его теле уже нет ни малейшего желания получить какое-либо удовольствие для себя, с этого момента ему можно заниматься Торой и выполнять заповеди по тому же принципу, то есть, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не для наслаждения чем-либо. И когда удостаивается этого, то удостаивается вкусить счастливой жизни, полной благ и наслаждения, без какого-либо огорчения жизни, раскрывающейся в занятиях Торой и заповедями Лишма. Как говорит Рабби Меир, всякий, занимающийся Торой Лишма, удостаивается многого. И более того, весь мир приобретает для него смысл и раскрываются ему тайны Торы, и становится он словно усиливающийся источник. И о нем сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец, поскольку именно тот, кто пробует вкус работы в Торе и заповеди Лишма, удостаивается сам увидеть замысел творения, состоящий лишь в том, чтобы насладить творение, поскольку доброму присуще творить добро». Человек весел и рад в годы своей жизни, подаренные ему Творцом, и весь мир приносит ему только пользу.
Вопросы? Да.
Но
передайте, пожалуйста, микрофон тут, у кого он есть. Сколько микрофонов есть в зале?
Шева?
Семь?
Судя по тому, что мы прочитали, что будет топливом человека, новым топливом, как мне действовать, если ничего меня не движет?
Мы на этот счет еще ничего не выяснили. Мы находимся только в вопросах, которые ставит Бааль Сулам. Что он говорит? После того, как человек идет таким путем, идя на страдания, буквально разрушает себя, входя в такую жизнь скудную, страшную, когда тело его уже не требует ничего, потому что любое требование только раскрывает новое страдание. Поэтому желание получать его закрывается, пока в конечном счете человек не умирает. Почему он закрывается? Потому что любое его открытие в чем-то, что бы ни потребовал, приносит ему только страдания, а не пользу. Так и мы в нашей жизни. Согласно правилу, что человек не желает дочери царя. Для чего мне стремиться к ней, если я не могу быть женихом? Так я и не думаю о ней. Так это во всем. Наше желание получать, у него есть очень сильная защитная сила, очень большая защитная сила, и он с самого начала ставит себе границу, когда не думает о наслаждениях, которые не может постичь. Потому что эти наслаждения будут находиться вокруг него, наоборот, они будут давить на него и приносить ему эту жизнь в страданиях. Да? Но только в том, что он способен достичь, или же высшее направление прельщает его, соблазняет его, тогда он может стремиться к этому. Поэтому это жизнь в страданиях в правильном, хорошем, направленном образом. Если человек вводит себя в страдания и проблемы, они как бы уменьшают желание получать, да? Уменьшают его желание получать, и тогда он приходит к состоянию, когда уже вроде бы не нуждается ни в чем для себя. Все-таки здесь еще существует проблема. Как происходит этот переход? Ведь когда он совершенно устранил себя от того, чтобы наслаждать только себя, он переходит к доставлению наслаждения Творцу. Да, так есть здесь понятие и в Торе. Ты трудись, то есть живи жизнью страданий и занимайся Торой. То есть есть здесь дополнительная вещь, что ты должен заниматься Торой.
ולכן הוא עובר
И поэтому он переходит от этой жизни в страданиях и удостаивается тогда уже жизни с другой стороны, когда он может доставлять наслаждение Творцу. То есть с помощью жизни в страданиях он уменьшит свое желание получать, и с помощью света, который немного ему светит, он изменил свое направление ради доставления наслаждения Творцу, и так переходит к этому. Можно прочитать это еще раз. Говорит так, и первое условие — это нужно ограничить себя даже в вещах позволенных, в том, чтобы существовало его тело, и когда он уже приучил к этому себя, и когда в его теле нет никакого желания получить удовольствие для себя, может заниматься Торой, выполнять заповеди для того, чтобы доставить удовольствие своему Создателю. И тогда с помощью этого он удостаивается счастливой жизни. Ну, хорошо, давайте дадим спросить Рахамиму.
Рав, на конгрессе опять обратились ко мне из мирового кли и израильского и попросили, чтобы задавал я вопросы. И тогда я связал их хиссарон со своим, и наполнение становится в тысячи раз больше, поскольку тут присутствует намерение ради отдачи. Есть ли некий край, некое окончание этого желания? Или оно бесконечно?
Нет. Нет границы у желания ради отдачи. Это неограниченное кли, называется Малхут бесконечности.
А вот на каком топ, не то что на каком топливе, а как я прохожу вот этот период, что является самым основным? То есть это вера выше знания или что?
באיזה חומר דלק אני עובר את התקופה הזאת, ומהו העיקר? האם זה אמונה למעלה מהדעת או משהו אחר?
אנחנו עדיין כאן לא...
Мы здесь пока еще не видим никаких решений. Он дает нам только данные, данные, данные. А мы должны принять их и ждать, пока он начнет нам объяснять, как нам все это решить. Никто из нас не собирается жить в страданиях специально, а если специально, это тоже не называется, мы говорили об этом, жизнь в страданиях, потому что наш эгоизм изначально согласен на это, а если он согласен, так в чем же польза, да? То есть есть здесь несколько вещей, которые мы должны решить. Мы не понимаем пока еще, что здесь происходит. Он дает всего лишь какие-то параметры. Если так написано, так говорится, так принято. Но мы пока еще не видим, как вопросы, направленные на самом деле к нам, и решение, которое бы соответствовало нам, нет? Можно делать целые обсуждения этого, но пока еще это не будет практическим. Давайте подождем, пока мы не начнем. Пока что это только мы воспринимаем все эти данные. И все-таки, да, Гриш?
В предыдущем параграфе написано, что будешь счастлив в этом мире, и в следующем будет тебе хорошо. Два вопроса. Что значит этот следующий мир? Что значит? В чем разница между хорошим и счастливым? Хорошо и счастье.
Он нам тоже этого пока что не объясняет, что такое этот мир и будущий мир. Конечно же, это не тот мир, в котором мы находимся сейчас, а этот мир. И будущее — это не тот, когда мы умрем. Это просто два состояния, которые мы должны увидеть, и тогда мы сможем различать условия, когда мы находимся в этом мире или в будущем мире. Пока что эти состояния, я не знаю, что называется этим миром или будущим миром. Вот и все. Конечно же, это не относится к моему телу, которое живет или умирает. Здесь вообще не говорится о нашем теле, которое относится только к животному уровню.
В чем различие между хорошим и
то, что будет тебе хорошо, и будешь ты счастлив. Хорошо и счастье.
Так же это, если он не дает определения, я не собираюсь философствовать об этом.
Он пользуется очень часто этими словами, вы тоже участвуете, пользуетесь этими словами в своих объяснениях, поэтому я спросил.
Давайте посмотрим согласно состоянию. Еще? Да?
Мигат из Турции спрашивает, то состояние, в котором тело страдает, это приближает человека к духовному?
Проверим. Проверим. Есть состояние, когда наше тело, конечно же, страдает, и это продвигает нас к духовному. Вопрос в том, продвигает это нас к духовному из-за того, что тело страдает, и это продвижение к духовному, конечно же, нет. Мы должны сказать с самого начала, что эти ограничения могут сопровождаться, могут сопровождать духовное продвижение, развитие, но не то, чтобы они сами по себе что-то делали, это уже может быть только лишь идолопоклонством. И на этом построено много методик в религиях всевозможных, как раз приходить к истязаниям, когда этим человек вроде бы подчиняет свое злое начало и удостаивается очищения тела. Это совершенно неверно. Мы еще проверим это. Хорошо, давайте мы продолжим пока что. Я вижу, что нам стоит продолжить, и потом у нас будет достаточно знаний для того, чтобы начать уже говорить о них. Да.
Пункт 7. Теперь ты поймешь обе стороны медали в занятии Торой и заповедями. Одна сторона — это путь Торы, то есть большая подготовительная работа, во время которой человек должен подготовить свое тело, очистив его прежде, чем удостоится собственно выполнение Торы и заповедей. Тогда он, безусловно, занимается Торой и заповедями не лишма, а с примесями самонаслаждения, ведь еще не успел очистить свое тело от желания наслаждаться приходящими ценностями этого мира. И в это время возложено на него жить скудной жизнью и трудиться в Торе, как сказано в Мишне. Однако, когда человек закончил и завершил свой путь Торы, и уже очистил свое тело и пригоден для выполнения Торы и заповедей лишма, чтобы насладить Творца, тогда он переходит ко второй стороне медали.
То есть одна сторона медали, когда мы трудимся для того, чтобы получить, для того, чтобы обрести, для того, чтобы обрести намерение ради отдачи, подняться над намерениями, над стремлениями насладить себя, к намерению насладить Творца. Исправление — это намерение насладить Творца. Это первый шаг, первая сторона на пути Торы, а вторая
то, что вторая сторона медали — жизнь в усладе, в великом покое. И такой жизни и посвящен замысел творения — насладить создание. Иными словами, речь идет о наисчастливейшей жизни в этом мире и мире будущем.
И мы видим, что будущий мир — тоже вопрос. Что это за жизнь, что она собой представляет, и что он говорит нам здесь, что есть у нас для того, чтобы мы пришли к цели творения, для того, чтобы, как сказано, испробовать и увидеть, что добр Творец, потому что это ответ на наш вопрос, каков смысл нашей жизни. Мы проходим два состояния. Первое состояние — это обрести намерение ради отдачи, и второе состояние, когда мы уже на самом деле с помощью этого намерения действуем так ради отдачи, и это уже жизнь Торы. То есть есть путь Торы, есть жизнь Торы. Да.
Извиняюсь, мне кажется, мы шестой пункт пропустили.
Вав?
Шестой. Мы что, не читали шестой пункт? Сейчас мы в седьмом, но мы читали шестой? Да. Хорошо, очень, что он думает, что нет. Он чувствует, что не постиг, да?
Сейчас, когда мы прочитали последний пункт, я не понимаю, в чем методика страдания, ограничений. Но он еще пока на это не ответил. Ребята, вы поймите, я не могу давать вам с первого пункта, или второго, точнее, второго предисловия. По сути, там все написано. Вся проблема человека — это его страдания, его невзгоды жизни, поскольку он желание получать, задается вопросом, для чего я страдаю. Только у нас, после всего нашего развития, наступает вопрос, в чем смысл нашей жизни, о котором мы спрашиваем. О более высоких вещах. И у меня, пускай даже есть еда, секс, знания, наслаждение, все эти. Я после всего спрашиваю, для чего мне это все? Живу, умираю. В чем суть? И он нам говорит, суть в том, смысл в том, чтобы ты постиг. Что значит приди увидеть, что добрый творец? Он как бы тебе в этом отрывке дает все. Сейчас он тебе просто объясняет, что это за прийти постигнуть, что это за наслаждение. Что ж ты спрашиваешь? Чтобы я тебе объяснил тебе все сейчас? Он тебе тут постепенно, порционно объясняет.
Он приводит здесь пример, что с помощью страданий я могу создать для себя ограничения, чтобы прийти к состоянию увидеть, испробуйте и увидите, что добр творец. Но пока что это кажется нормальным. То есть с помощью того, что я создаю для тебя страдания, направленные, я могу ограничить свое намерение ради получения и прийти к другому.
Если ты хочешь сейчас доставить себе ограничения, страдания, ты будешь в эгоистическом состоянии на все 100%. Я сейчас себе ограничиваю сокращенную такую ограниченную жизнь. То есть я делаю усилия внутри своего эгоизма. Я должен заплатить своему эгоизму, значит, в результате за это усилие, за то, что он себя сокращает и страдает. То есть я ему даю приманку, я ему даю наполнение, награду, и еще большую, чем само действие по сокращению, иначе у меня не будет топлива, чтобы это сократить. Понимаешь это или нет? Когда я сейчас... Возьмем то, что ты понимаешь, чем ты разбираешься, да? Диету себе сделаешь, и что тогда? В чем проблема? Тебе нужно объяснить телу, насколько это здорово, нужно, необходимо. И все время себя ограничивать и страдать, и все время принуждать тело к тому, чтобы, то есть ввести, внедрить такое понимание в тело, что я тогда ведь буду хорошим, стройным, красивым, здоровым. Ну, там, топ-моделью, не знаю, что ты себе расскажешь. Ты должен дать себе какую-то компенсацию. То есть ты должен выйти из этих страданий еще более эгоистическим выигрышем, чем прежде. Как будет иначе? Как можно иначе?
Когда я вижу кусочек шоколада, я уже не тянусь к этому. Я пытаюсь заниматься Торой. Может быть, я лолишма, но, по крайней мере, я фокусируюсь на Торе, а не на шоколаде.
То есть ты требуешь от Торы заработка, выигрыша за то, что ты отказываешься от шоколадки.
Не обязательно. Мы создаем для себя окружение. Я пользуюсь гордыней, да, для того, чтобы протолкнуть себя в группу, для того, чтобы действовать вроде бы действие по отдаче. Это не лолишма. Но я говорю, я подготовил еду для всей группы. Это тоже гордыня своего рода. Я что-то сделал, я пользуюсь этой гордыней, этой силой.
Да.
Да, для того, чтобы сделать что-то ради отдачи. И то же самое в истязаниях. Я как бы откладываю в сторону все, что ради получения. И все, что происходит от этого, это уже, по крайней мере, направление ради отдачи.
Это все в направлении увеличения эгоизма.
Так все, что я делал в своей жизни, это увеличить эгоизм.
Да, верно. И страдания твои тоже.
Это ясно.
В чем же польза?
Я создаю такое окружение, чтобы концентрация моих усилий была в направлении ради отдачи. И тогда те тревоги,
то, что ты входишь в окружение, окружение начинает на тебя влиять какими-то совместными действиями. Это уже другое дело. Но сами страдания, сами ограничения, так или иначе, ведь желание получать не даст тебе ничего произвести без выигрыша, без заработка, выгоды. Тут одно из двух, черное или белое, ноль один.
Делать для себя страдания, это не означает, что ты создаешь для себя внутреннее окружение?
Это значит требовать выгоды. У меня нет для тебя другого ответа. Я не хочу тут добавлять лишних слов, чтобы не стало менее ясно. Это все называется требовать выгоды. Если я по природе требую, чтобы у меня была диета, то хорошо, у меня будет такая выгода. А если это не по природе, не по обычной природе, то это, конечно, по Творца. Те люди, которые работают в поте лица, делая различные действия превыше своей привычки, выше своей привычки, привычка становится второй натурой. Я говорю о дополнительных действиях, там, заповедях и так далее. Они требуют выгоды от Творца. И по святости тоже написано, там, где стоят хозяева чувы, великие праведники не смогут стоять. Балей чува, обладатели чувы, они могут. Это со стороны душа, со стороны святости. Со стороны клипа тоже требуют выгоды, заработка.
То, что я все время прикладываю все больше усилий в нашем пути, в распространении, в учебе, везде добавляю, чтобы быть в этом ускорении, это не называется теми же страданиями?
Это не страдание, не ограничение. Ты делаешь усилия и требуешь вознаграждения. Это обмен. Ты знаешь, что обмен?
Да, товарный обмен. Что это, но это истязание вне себя.
Твои страдания тоже не страдания, это тоже обмен. Я делаю определенные усилия, так же, как ложусь под нож в операционной, чтобы стать здоровым.
И это, в конце концов, остается в эгоизме.
Конечно, в эгоизме. А что ты думаешь, ты сделал хоть что-то превыше этого эгоизма?
Я пришел на урок, может быть, я это сделал?
Ну, конечно. Ты пришел на урок, чтобы проделать тут альтруистические действия.
Для того, чтобы свет получить. То, что нам говорят.
Заработать свет. Это да, это правильно. Поэтому он называется окружающим светом, который светит тебе, даже если ты ничего не делаешь. Даже если ты эгоист, это все равно светит тебе.
Именно это является точкой. Так, чтобы свет подействовал.
Секундочку, как же это относится к страданиям тогда? Если ты будешь жить в конуре, как собака даже. Что тебе с этих страданий тогда?
Не знаю. Я хочу достичь состояния, в котором я притягиваю связь. Так какая мне разница страдания в моей жизни? Хорошо, истязание, истязание. Я буду спать на гвоздях, Если это приведет меня к тому, что я приду горящим на утренний урок, я могу спать на гвоздях, нет?
Хорошо. Пускай так. Все спокойны, кроме него или еще Иерусалимский. Давай.
Мы идем путем Торы.
Я не знаю, что значит «мы», «как».
«Небарух», мы идем путем Торы.
Путь Торы, судя по тому, что там пишет Рабаш, и то, что мы извлекаем из этого текста, это пребывать в группе, в которой... которая занимается привлечением высшего света.
А то, что Раф объяснил сейчас товарищу, что это взамен?
Это я сейчас не хочу. Он немножко запутан пока, я не хочу это выяснять. Ладно. Что нам еще на это время пустить? Давайте пока продолжим, тем не менее. Восьмой пункт. У нас две части в использовании Торы. Первая часть, когда мы исправляем себя, это аскетизм, как он говорит. А вторая часть, это выше этого аскетизма, выше этого эгоизма, и тогда входим в жизнь наслаждения. Что значит жизнь наслаждения, самонаслаждение? Простите, наслаждение. И жизнь страданий, и как на пути от одного к другому мы находим в этой внутренней трансформации, самоизменениях, и что, что было страдание, может быть, стать наслаждением, и может быть, наоборот. И, может быть, если сейчас я стремлюсь в погоне за миллиардом долларов, мне кажется, что это хорошо, это правильно, это необходимо, а потом буду гнаться за тем же миллиардом, это будет для меня большим страданием, на самом деле. Сменяются в нас различные ценности. Поэтому тот же самый мир, который кажется нам сейчас миром страданий и ограничений, возможно, что превратится для нас в мир, наполненный наслаждениями. Посмотрим, читаем пункт восьмой.
Восьмой пункт. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира. Постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире, поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни.
То есть, что он говорит? Не нужно ожидать того, что за счет науки или различных других изменений в жизни, медицина, там, что бы ни происходило, что мы за счет этого придем к лучшей и более здоровой жизни. Нет связи между всеми нашими действиями нашего мира и результатом от этих действий. Только посмотрите на то, что он пишет. Результат зависит только в подобии свойств с Творцом. Еще раз восьмой пункт, посмотрите. Если как следует выясним, тут выясняется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира, поскольку постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире. Ничего не станет нам с этих всех наук, которые мы изучаем. Поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни. То есть мы живем, умираем, ничего нам не поможет. Ты можешь сделать что угодно тут. Так или иначе, в результате ты не получаешь ничего, круглый ноль. Поэтому, изучая прочие науки, человек не обязан исправлять свое тело, ему достаточно лишь труда, который он при этом вкладывает. Как и при любых приобретениях этого мира, покупаемых вложенными в них усилиями и трудом. То есть все усилия, все приобретения этого мира мы делаем только для необходимости тела. А кроме этого, нам необходимо только исправление души. И в этом отношении также нужды тела тоже становятся, входят в это. И в отличие от этого, все занятие Торы заповедями состоит в подготовке человека к тому, чтобы он достоин был получения всего того блага, которое кроется в замысле творения, насладить создание. И потому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца. Прочитай тогда ты, и будет еще лучше. Восьмой пункт.
Восьмой пункт. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира.
То есть это то, что он нам и хотел сказать, по сути. В чем различие между всеми науками мира, которые мы все-таки в течение нашей истории мы все время приобретаем знания, как нам сделать так или эдак. Та самая обезьяна, которая начала делать из куска дерева какую-то палку, это тоже мудрость, это наука, это развитие, это уже наука. И он нам говорит, что все эти науки, которые относятся к человеку как к виду, за счет чего мы, по сути, обустраиваем свою жизнь, человечество, в обществе, строим, выстраиваем, формируем из всех этих наук, которые мы постигаем и усовершенствуем, нам не помогут.
Постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире.
Мы так возлагаем много надежд на науку, на продвижение в технологиях. Скоро мы сможем сменить органы нашего тела. И что? Ничего с этого не произойдет, да?
Поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни.
То есть в этом мы никогда не сможем увеличить или подсластить те страдания, которые человек ощущает в этом мире. Наоборот, чем больше мы будем вкладываться в исправление нашей жизни, то, чтобы сделать нашу жизнь лучше, увереннее, мы почувствуем, насколько мы от этого страдаем все больше.
Поэтому, изучая прочие науки, человек не обязан исправлять свое тело. Ему достаточно лишь труда, который он при этом вкладывает, как и при любых приобретениях этого мира, покупаемых вложенными в них усилиями и трудом. В отличие от этого, все занятие Торой и заповедями состоит в подготовке человека к тому, чтобы он был достоин получения всего того блага, которое кроется в замысле творения насладить создание. И поэтому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца. У нас здесь и выяснение между наукой Торы и науками мира. Мы можем видеть, занимаемся ли мы Торой. Мы занимаемся наукой Торы, мы видим результаты.
Нет.
Говорится о нас?
Нет.
Так о ком же?
Я не знаю. Я не вижу кого-то, кто занимался бы Торой, как говорит нам Бальшилам, где ты видел каббалистов наших времен.
Есть здесь знания, которые мы должны приобрести, или мы останемся с науками мира, и все тут?
Это зависит от нас.
Окей, это зависит от меня.
Да, от тебя.
Я требую от группы, чтобы стала умной в науке Торы и заниматься наукой Торы.
Ну, мы стараемся.
Недостаточно.
А что бы ты еще хотел?
Чтобы использовали это знание, пошли бы путем Торы, как мы понимаем ее.
Путь Торы — это объединение до полной любви к ближнему. Оттуда — любовь к Творцу. В этом вся Тора. Нет ничего, кроме этого. Так что, пожалуйста, ты спрашиваешь, кто занимается Торой, дай мне пример.
Я не могу, я пользуюсь определениями Рава. У меня нет келим, чтобы определить. Поэтому я и задаю вопрос, да, нет, и насколько, и почему.
Вот я и пока не вижу, кто в этом мире, пока что, кроме каббалистов, которых трудно выявить в нашем мире, занимается Торой. Кто? Заниматься Торой — это значит привлекать высший окружающий свет, и за счет этого исправлять себя, и все время стремиться к все большему слиянию с Творцом. тем самым доставляя удовольствие Творцу. Все, ничего больше.
Есть у нас определенные эталоны, к которым мы можем стремиться больше, насколько мы занимаемся Торой.
Потом мы, по всей видимости, сможем это выявить.
Затем это сейчас, затем.
Потом имеется в виду, что у нас будут приборы измерения, килим, сосуды, которым мы будем измерять эти ступени, когда мы будем достигать еще желания, которые будем исправлять, на намерение отдачи, какое достоинство Творцу мы доставляем тем, что наполняет Он нас.
Так сейчас мы строим келим.
Будем надеяться.
Как мы строим келим?
Будем учиться. Девятый пункт.
Девятый пункт. И отчетливо проявляется также сказанное в Мишне. Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире. Мудрецы в высшей степени намеренно были точны здесь, чтобы указать, что счастливая жизнь в этом мире уготована лишь для того, кто завершил путь Торы. Таким образом, упоминаемые здесь ограничения в еде, питье, сне и скудная жизнь имеют место только во время прохождения человеком пути Торы. И именно это имели в виду мудрецы, говоря, «таков путь Торы». Когда же человек закончил этот путь, лолишма, в жизни скудной и ограниченной, то об этом говорит заключительная часть высказывания Мишны «Счастлив ты в этом мире, так как удостаиваешься того счастья и блага, которое кроется в замысле творения, и весь мир будет приносить тебе только пользу, то есть даже этот мир, а уж тем более мир будущий».
То есть еще раз, страдания, как он нам говорит, и только потом можно достичь состояния, которое называется путем Торы. Пока что это так. Еще один у нас не согласен. Ну-ка, дайте ему микрофон.
На самом деле мы изучаем здесь утром. Не хочу говорить еще раз, что это вечером, что занятие Торой заповеди, чтобы удостоить его получить. Когда он становится достойным получить? Это просто сердит меня. Что значит достоин получить?
У тебя очень хороший, здоровый эгоизм. Очень хорошо, что ты так реагируешь. Все понятно, что не можешь перетерпеть то, что тут написано.
Он создал нас такими. Теперь у него претензии к нам. Создал противоположность. Что значит быть достойным? Что я должен сделать для того, чтобы быть достойным?
Наш эгоизм, он выстроен, устроен в точности в соответствии со светом, который создал желание получать его, создал, развил в точности в обратной форме Творцу. И сейчас наше желание получать находится со всеми своими заготовками, рашамот, перед светом, напротив света. Начинаем свой путь. Как из этого состояния, которое называется наш мир, начнет постепенно приближаться к идентификации, подобии со светом, с Творцом. И вместе с тем не теряя свое желание получать, не теряя свою независимость, при этом оставаясь обратным Творцу, но и как Он. Подобным. То есть ему следует продвигаться двумя линиями. Левая линия — это все время его желание получать. Правая линия — это форма желания получать при отдаче. Внутри он обратен Творцу, но форма его подобна Творцу. И тогда, в общем, желание получать ради отдачи дает нам среднюю линию, то есть человека Адам, от слова «домы», подобный Творцу. И я тебя спрашиваю, что тут непонятно? Мы изучаем тут вещи, которые находятся в основе всего мироздания, то есть он хочет нам объяснить нам, Ты посмотри только, что лежит в основе. Мы еще не пришли даже к нашей методике. Скоро он нам объяснит, Мидбар Сулам, каббалисты, что они для нас заготовили и что они вообще сделали до изгнания. Когда мы за счет того, что нам заготовили, за счет этого изгнания, которое нам уготовили, но мы получили буквально методику для исправления. Потому что то, что мы сейчас читаем, не для нас. Ввести себе в аскетизм, все эти ограничения на уровне нашего эгоизма, нашего вьюта, мы не способны. Не способны. И он нам тут объяснял пока. Мы закончили 9-й пункт пока что. Хорошо. То, что ты пока не согласен, это тоже очень хорошо. Есть немало таких же, как ты. И это хорошо. Это хорошая, здравая реакция, желание получать. Да.
Здравствуйте, Раф. ¿Qué relación tiene con el mundo entero está lleno de su gloria? ¿Y cómo puede unirse en la relación con los amigos? Esos son los conceptos. Shalom Rab. Usted ha dicho que no existe el amor en este mundo.
Вы сказали, что не существует любви в этом мире?
¿Qué relación tiene con o cómo se une o qué cuál es el discernimiento en la relación con los amigos?
Если мир наполнен великолепием его, какова связь? Как это связано с нашими понятиями в работе с товарищами?
Шма. Послушай.
Аулам хай битоха агдарот шело.
Мир живет в своих понятиях.
Аулам азе улам аба.
Наш мир, мир следующий, будущий. Любовь, ненависть, добро и зло. Ты видишь, сколько людей, столько мнений. Каждый при своем, каждый в своем внутреннем мире. Мир – это список ценностей, определений, которые существуют у человека, и в них он и живет. Это как пустой компьютер, в который ты встраиваешь программу, компьютерный язык, определения, настройки, и он начинает работать, он способен работать. Так же и мы. Я рождаюсь. Родился бы я в Мексике, в Южной Латинской Америке, был бы одним человеком. В Австралии или в Англии, иным. В России или в Китае, или, не знаю, еще в Южной, в Северной Америке, совершенно другой персоной. Ты видишь, насколько люди разные, но у всех есть та одна и та же природа. Желание наслаждаться. Получать. Только чуть иными оттенками. Здесь нам говорят о том, что мы должны изменить свои внутренние определения, настройки, не исходя из того, что мы получили из дома или от рождения. Мы должны изменить это определение относительно некой скрытой высшей системы, которую я не понимаю, не знаю, но там жизнь иная. Будто нам сейчас необходимо подготовить себя к тому, чтобы войти в летающую тарелку, летающий аппарат и улететь на другую планету. Но мы готовы влиться в ту жизнь, которая будет на той планете, то общество. И поэтому сейчас мы проходим подготовительный этап к этому перелету. Мы должны подготовить себе в наше чувство разуме к тем определениям, которые существуют там, на той планете, в том обществе. Иначе мы не поймем их, они не поймут нас. Мы будем делать различные действия, которые нам кажутся хорошими, правильными, а в их глазах это окажется плохим, злым, отрицательным. Я, значит, должен измениться для того, чтобы попасть туда и стать таким же человеком, как они. как они. И к этому нас готовит наука Каббала. Это называется «ради следующей жизни». Но я должен для этого произвести большие изменения, трансформацию. И для этого мы здесь находимся. Мы хотим почувствовать и жить в том высшем мире, но здесь и сейчас. Если мы изменим себя в подобие их свойствам тем, живущим там, подобие их ментальности, мы это почувствуем. Это то чудо, что тот самый мир, он находится здесь, только мы его пока не распознаем, поскольку у нас нет тех настроек, тех определений. Как только мы их приобретем, мы сможем его почувствовать. Постепенно, поступенчато, 125 ступеней при раскрытии этого скрытого мира, который все шире и шире нам раскрывается, глубже и глубже я в нем нахожусь. И у меня нет никакого столкновения, противостояния, противоречия находиться там, потому что я исправляю себя относительно этого мира постепенно все время. Так мы и продвигаемся в этом наша работа. Да.
Все, конечно, относительно, но вряд ли можно нашу жизнь назвать скудной. Так мы находимся еще на пути Торы, или что он имеет в виду? Что значит скудная жизнь?
Мы пока что определяем нашу жизнь как жизнь нехорошую. Жизнь чуть лучше, чуть хуже, соответственно, нашим эгоистическим определениям. Насколько чувствую себя хорошо, насколько у меня есть то, что мне необходимо, то, что принято у людей, я себя всегда сопоставляю с ними, и так вот живу. Если бы я жил 2-3 тысячи лет назад, и было бы у меня то, что есть у меня сегодня в современном мире, это больше, чем у царя, больше, чем у короля. Я бы себя чувствовал. Что значит? Но сегодня я уже соизмеряю себя с нынешним окружением. То есть здесь наша жизнь. Мы тут не говорим относительно чего эти страдания, эти скудная жизнь. Та скудная жизнь, о которой здесь говорится, это скудная жизнь не в материальном плане, а духовно скудная жизнь. Духовно скудная жизнь — это то, насколько я отдален от отдачи, от любви к ближнему, насколько мне важно быть, пребывать в этом, насколько я не могу терпеть то, что я все время думаю только о себе каждое мгновение, то, что я чувствую, что я пока еще не нахожусь в свойствах следующего мира, желаемого. Это для меня становится скудной жизнью, страданиями. И это тоже не совсем то, это ведь эгоистичное. Я хочу быть в этом мире. Нет. Я хочу доставить удовольствие Творцу. То, что я этого пока еще не достиг, когда мои действия достигнут действия моих праотцов, как сказано. Когда я нахожусь вот в этом, или не в этом, в этом диапазоне, в этом разрыве, я измеряю уровень своего счастья или несчастья. С этим я определяю свою радость или скудную жизнь. Соответственно, этому. Да.
Какие действия мне помогут постигнуть этапы смены наслаждения ради себя, на ради группы Творца?
Отпам. Еще раз, если
можно.
Невозможно сказать, какие именно действия. Это действия по отдаче и распространению. И поскольку это те действия, которые максимально вызывают на нас окружающий, возвращающий к источнику света. Поскольку только в мощи его воздействия ты поймешь свои свойства, приобретешь.
Развиваться каждый день в качестве.
איך לא לאבד את ההזדמנות, את האפשרות להתפתח בצורה איכותית כל יום?
להיות בזה עסוק כל היום.
Пребывать в этом весь день, даже во время работы, сна, определенных необходимых действий. Ты проделаешь различные действия только для того, чтобы вся твоя жизнь была направлена на это. Достижение цели. Не важно, занимаешься ли ты своей работой 8 часов, еще несколько часов пребываешь в переездах и еще там что-то. Но так или иначе, если все это направлено на достижение цели, все входит в определение усилия. Кто еще?
Крис из Соединенных Штатов.
Крис, либо Скотт, либо Тимур. Ну, хорошо.
Он спрашивает, в чем разница между очистить тело и исправить тело.
То же самое. Тиур, очищение, имеется в виду намерение по отдаче. Да, десятый пункт.
Десятый пункт. И то, что написано в книге Зоар, в том, что сказано, «И сказал Творец, да будет свет, и возник свет». Возник свет для этого мира, и возник свет для мира будущего. Объяснение. Изначальным действием сотворены были в облике своем и на всю высоту свою, как сказали мудрецы.
Как мы изучаем, что мир бесконечности включает для себя, в себя и первое, второе, третье состояние. Помните, да? Из предисловия к ТЭС. Поэтому сказано в Берешит, что создан во всем совершенстве.
То есть во всем своем совершенстве и великолепии. А посему свет, созданный в первый день творения, возник во всем своем совершенстве, включая также и жизнь в этом мире, максимально утонченную и приятную, в мере выраженной словами, и возник свет. Но, по словам мудрецов, чтобы подготовить возможность выбора и работы, остановился Творец и скрыл его для праведников на будущее. А потому сказали они своим чистым языком, и возник свет для этого мира. Но не остановился на этом, и возник свет для мира будущего. То есть занимающийся Торой и заповедями Лишма удостаивается его только в будущем. Это означает в будущем по окончании очищения своего тела путем Торы, когда становятся они достойными того огромного света и в этом мире, как сказано мудрецами, мир свой увидишь при жизни.
Вопросы?
Кен?
Да.
Спасибо. Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировой Кли. Когда мы проходили все эти пункты Рабаша, да, возникает такое ощущение, что Рабаш подводит к нас к понятию вот этого, он не дает само определение злого начала, но он подводит нас к этому определению.
Шаварну ахшава ла саифим аэле ше катав Рабаш.
Шоу ло мазбир лану мият маша царих.
То, что он не объясняет нам тут же то, что необходимо делать, это поступенчато, чтобы мы сами достигли внутренней сути текста. Вместо того, чтобы объяснить это таким прямым линейным образом, То есть текст написан так, чтобы дать тебе возможность сблизиться и понять его, а не с открытым фронтальным образом. Это между.
Да, спасибо. Я хочу именно это имею в виду, как говоря. То есть все, что мы делаем, находясь в этом мире, в физическом теле, получается, это все только желание получать.
כל מה שאנחנו עושים כאן בעולם הפיזי, בגוף הזה, בעולם הזה, זה רק ברצון לקבל.
נכון.
верно.
Что создано изначально, да?
כן.
זה כל מה שנברא מלכתחילה.
Да, верно.
И здесь он еще дает понятие, что кроме желания получать, есть еще вот выбор, на который он дает человеку.
וכאן הוא עוד מוסיף את המושג של בחירה שניתן לאדם.
И выбор именно заключается в том, что кроме своего желания получать, которое только для себя, еще есть возможность на отдачу, то есть выстраивать намерение и привнести сюда именно Творца как цель.
Творец,
он всевключающий. Отношение ко всему мирозданию. Это отношение к Творцу. Так же, как нам пишет Рабаш или Бааль Сулам, что в той мере, в которой человек восполняется в любви ко всем творениям, тут же в этом он постигает любовь Творца. Поскольку Творец, он включает в себя все детали мироздания. Так это относительно нас. Мы не знаем, что его истинная суть. Мы относимся к тому, что находится для нас в нашей природе, окружающей. То есть мы должны дойти к состоянию, когда мое желание получать позволит, поможет мне прийти к такому состоянию, в котором я буду связан полностью со всем мирозданием, взаимно и всеобразно, и чтобы я мог отдавать всем. Представь себе, что каждый из нас сосудик, канальчик такой. Нам нечего отдавать друг другу, но мы должны соединиться к общей системе, когда мы все вот такие маленькие трубочки, маленькие канальчики. И когда мы раскрываем в этой общей системе, что мы правильно связаны, что каждый направлен относительно другого, относительно ближнего, он и в этом является вот этим, вот этой трубочкой, тем самым мы постигаем высший свет, который существует в Творце. И тогда возлюби ближнего как самого себя, это значит соединиться со всеми этими частями этой системы, которые все такие же, как я, домэм, цумэ, хайми, доберни, живое растительное животное и в особенности человек, когда мы соединяемся воедино. Когда мы соединяемся воедино, мы постигаем общую циркуляцию света, которая циркулирует, перетекает в системе. Это, в общем, то, что происходит.
Да, тогда становится понятным, что именно уже сейчас здесь присутствует и наш мир, и будущий мир.
בזה נהיה מובן שכאן ועכשיו כבר קיים העולם שלנו והעולם הבא.
נכון, אין מקום.
Да, верно. Места как такового нет. Это только наше внутреннее восприятие. Восприятие человека. Да.
טוב. אנחנו הגענו להיות י"א, כן?
Мы дошли до 11 пункта, да? Ладно, на этом мы прервемся и перейдем к чему? А сегодня давайте пока еще почитаем Зоар. У нас пока еще гости, а завтра мы уже перейдем к обычному порядку.
Перейдем к следующей части нашего урока.